Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим читать службу праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник этот празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля. То есть, как мы в прошлом нашем уроке говорили, это первый в церковном году двунадесятый праздник, то есть один из 12 главных праздников православной церкви. Первый в церковном году, поскольку церковный год начинается 1 сентября по старому стилю, то есть 14 сентября по новому стилю. Мы обращаемся к изменяемым частям службы праздничного всенощного бдения, то есть богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. Это торжественное богослужение, которое в древности занимало всю ночь или значительную часть ночи. В современной приходской богослужебной практике это уже не так. Оно не настолько продолжительное, но сохраняется его торжественность. Это наиболее торжественная церковная служба. Не считая божественной литургии, совершается такая торжественная служба вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и накануне двунадесятых праздников и некоторых других значительных церковных праздников. Что касается понятия «изменяемые части службы», то в состав службы всенощного бдения входят такие богослужебные тексты, которые на каждом всенощном бдении звучат, которые составляют основу его структуры, каркас, и между этими текстами вставляются изменяемые части, богослужебные тексты, посвященные данному празднику, или, если говорить о воскресных всенощных бдениях, то это богослужебные тексты, прославляющие воскресение Христова, берущиеся из актоиха. Сейчас не будем говорить подробно о структуре воскресного всенощного бдения. А службы в честь непереходящих или неподвижных праздников, то есть церковных праздников, имеющих фиксированную дату, как, например, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, эти службы, эти богослужебные тексты находятся в Минее. И вот к текстам Минеи из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, то есть к тем богослужебным текстам, которые в этом сборнике находятся под 8 сентября, мы и обращаемся в наших уроках. Одной из таких изменяемых частей праздничного всенощного бдения является чтение паримий, то есть фрагментов из Священного Писания Ветхого Завета. Термин паримии происходит от греческого названия книги притчей Соломоновых. Притча в случае с названием этой ветхозаветной книги – это славянский перевод греческого слова «паримия». Также это греческое слово можно в другой системе чтения греческих текстов прочитать по-другому «пароимиай», в более поздней упрощенной системе «паримие». Кстати, поэтому в русской литургической литературе встречается и написание через «и» во втором слоге «паримии», но в более поздней литературе, в пособиях более позднего времени, написание через «е» во втором слоге «паримии». Поскольку книга притчей, фрагменты из книги притчей часто присутствуют в составе этих ветхозаветных чтений на вечерне, в том числе и в составе паримии того праздника, о котором идет речь, и это паримии для всех почти богородичных праздников, за некоторыми исключениями. тоже в составе этих паремий есть фрагмент книги «Притчей». А вообще три фрагмента входят в состав паремий. Фрагмент книги «Бытие», 28 глава, стихи с 10 по 17. Фрагмент книги пророка Иезекииля с 27 стиха 43 главы по 4 стих 44 главы. И фрагмент книги «Притчей» с 1 по 11 стихи 9 главы. Вторую из этих паремий, фрагмент из книги пророка Иезекииля, мы продолжим сегодня читать. В прошлый раз мы начали его читать. Сегодня продолжим. Итак, еще раз прочтем этот текст. «Тако глаголет Господь, будет от дне осмаго и прочее, сотворят иереи на алтари всесожжения вашего и я же спасения вашего, и приему вы, глаголет Адонаи Господь, и обрати мя на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворена, и рече Господь ко мне, врата сия затворена будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозей их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворена, яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути Еламских врат внидет, и по пути его изыдет, и введе мя по пути врат святых, сущих к северу, прямо храму, и видях, и се исполнь славы храм Господень». Это текст Иеремии в том виде, в каком мы его находим в современных минеях. Мы уже упоминали о том, что существуют некоторые небольшие разночтения между этим текстом и текстом изданий на церковнославянском языке для домашнего чтения. Вот текст изданий Библии на церковнославянском языке для домашнего чтения. «И будет от осмаго дне, и потом сотворят жертвы на жертвеннице всесожжения ваша, и я же спасение вашего, и приему вы, глаголет Господь, и обрати мя на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворена, и рече Господь ко мне, сия врата заключенно будут и не отверзутся, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог Израилев внидет ими, и будут заключенно. За не старейшина сей сядет в них ясти хлеб пред Господем по пути Елама. Врат внидет и по пути его изыдет, и введе мя по пути врат, я же к северу, прямо храму, и видях, и се полн славы дом Господень». В Минеях находится более старая редакция этого церковнославянского текста, если ее вот с этой более поздней елизаветинской редакции, которая в XVIII веке составлена при императрице Елизавете Петровне и которую находим в изданиях Библии на церковнославянском языке для домашнего чтения. Если эти тексты сопоставлять, то значение некоторых слов можно прояснить. Например, будет от «дне осмаго» и прочее текст Минеи, текст Библии, и будет от «осмаго» «дне» и «потом», то есть «прочее» — это наречие времени, означающее «потом». Дальше там читаем «сотворят иереи на алтари всесожжения вашего» — это в Минее, а в Библии для домашнего чтения «сотворят жерцы на жертвеннице всесожжения ваша». Жерцы, то есть жрецы, речь идет о ветхозаветных священниках, приносивших жертвы, вот эти кровавые жертвы, то есть закалывавших жертвенных животных на алтари, то есть на жертвеннике. Алтарь в церковнославянском языке с буквой «он», то есть «о» на первом месте пишется это слово, в отличие от русского языка, где «алтарь» с буквой «а». «Алтарь» — слово это в первоначальном значении, значит, не помещение, в котором священнослужитель находится во время богослужения, где стоит престол для совершения на нем Евхаристии, как это в современном словоупотреблении нашем, но в первоначальном значении слово «алтарь», собственно, значит то, что вот мы называем сейчас престолом, то есть то возвышение, на котором приносится жертва. В христианском новозаветном богослужении это евхаристическая жертва, а в ветхозаветном богослужении это была такая кровавая жертва, закалывание жертвенного животного на алтаре производилось. То есть, собственно, вот на этом возвышении, на этом столе это и обозначает слово «алтарь» в древних текстах. Ну, можно вспомнить хотя бы заключительные слова 50-го псалма. «Тогда возложат на алтарь твой тельцы». «Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Прежде чем дальше комментировать вот этот текст, прочитаем пояснение профессора Скобалановича по поводу него. Скобаланович Михаил Николаевич, русский литургист начала XX века, он писал о тексте Второй Паримии Богородичной. Цитата. «Настоящая Паримия представляет часть таинственного видения пророка Иезекииля, созерцавшего в бытность в плену Ассиро-Вавилонском задолго, за 38 лет до окончания этого плена, как бы строение необычайных города и храма, хотя и сходных с городом Иерусалимом и Соломоновым храмом. В этом видении, которое описано в главах с 40 по 48 книги пророка Иезекииля, пророку была предначертана будущая послепленная судьба богоизбранного народа, а вместе с тем в таинственных образах указаны некоторые черты еще более отдаленного будущего, благодатного царства мессианского. В частности, пророк Иезекииль, описав сам таинственный храм и описывая освящение его, в заключении указывает, что это освящение храма при совершении различных жертвоприношений будет продолжаться 7 дней, число 7, священное, означающее полноту, законченность, совершенство. С 8-го же дня, а значит, после заключения, исполнения одной эпохи, 8 – число, обозначающее новый будущий век. Итак, с 8-го же дня на новом жертвеннике начнется целый ряд жертвоприношений, и эти новые жертвы, в отличие от старых жертв, и на прежнем жертвеннике будут милостиво приниматься Господом по торжественному уверению самого Бога. «Тако глаголит Господь». Глаголит Господь, здесь повторяется периодически, конечно, это жертвы нового порядка, жертвы преданности и любви, всесожжения и жертвы любви и мира. После этого таинственный муж, водивший пророка по храму к городу, принял его и поставил у восточных внешних ворот святилища, называемых так, в отличие от внутренних, которые вели во внутренний двор храма, а эти вели во внешний, окружавший сам храм, двор. Эти ворота были закрыты навсегда и для всех людей, закрыты потому, что, как открыл пророку сам Господь, через эти ворота вошел Господь Бог. Это-то вхождение таинственными воротами самого Бога сделает их неприступными и священными. Даже старейшина, употребленное здесь еврейское слово значит «князь», а в греческом тексте «игуменос» – «старейшина», поэтому в славянском тексте «игумен». Итак, даже старейшина не будет иметь права, как и все, ступить на священный порог этих ворот, а будет иметь лишь право вкушать пред Господом части мирной жертвы и хлебных приношений у этих ворот и подходить к ним и уходить от них через боковой ход по пути Елама, читаем в церковнославянском тексте, то есть путем притвора, так как Елам непереведенное в греческом и славянском тексте еврейское слово, означающее «притвор», «галерею». Наконец, пророку была показана слава Божия, наполнявшая храм, где таинственно восседал сам Господь. Для этого пророк от восточных ворот, где он раньше находился, был приведен к храму путем ворот северных, а не через ближайшие внутренние восточные ворота, потому что эти ворота были закрыты для пророка, как и для всех. По мысли отцов церкви и церковных песнопений, таинственные врата, закрытые для всех людей, и навсегда по прохождении ими самого Господа указывали на таинство воплощения Сына Божия от Преснодевы Марии. В этом образе, говорит блаженный Феодорит, пророк дает нам проразуметь девственную утробу, в которую никто не входит и не исходит, кроме самого только Владыки. И блаженный Иероним говорит: «Прекрасно некоторые под затворенными вратами, через которые один Господь, Бог Израилев, входит, разумеют Марию Деву, которая и прежде рождения, и после рождения осталась девой». Таково пояснение профессора Скоблановича к тексту этой паремии. Поскольку мы 27 стих 43 главы на прошлом нашем занятии комментировали, обратимся теперь к дальнейшему тексту, начиная с 1 стиха 44 главы книги пророка Иезекииля: «И обрати мя на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворена». «Обрати», то есть «обратил». Здесь перед нами аорист в форме третьего лица единственного числа. Аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Это грамматическая форма, третье лицо единственного числа имеет нулевое окончание, то есть если взять исходную неопределенную форму глагола «обратити» и отбросить от нее окончание неопределенной формы «ти» или суффикс, как он также называется, суффикс инфинитива или суффикс неопределенной формы «ти», мы получим основу «обрати». Вот здесь эта основа в тексте и присутствует с нулевым окончанием «обрати». Это прошедшее время. Аорист третьего лица единственного числа, то есть «он», имеется в виду Господь, «он обратил меня на путь внешних врат, смотрящих на восток, зрящих на востоки». По-церковнославянски слово «восток» нередко употребляется во множественном числе. В этом случае подразумеваются восточные страны, места, где всходит солнце. В греческом тексте мы тоже найдем форму множественного числа. Слово «анатоли» — это по-гречески «восток». «И сия бяху затворена» — «бяху» — форма другого прошедшего времени церковнославянского глагола «имперфекта». В третьем лице множественного числа окончание «ху» — это окончание именно этой грамматической формы третьего лица множественного числа, то есть «были закрыты». Далее: «И рече Господь ко мне, врата сия затворена будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозей их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворена». «Рече» сказал тоже аорист, но более сложно образованная грамматическая форма, чем в случае с глаголом «обрати». Сам глагол здесь более сложный, его неопределенная форма «рещи», что значит «сказать». Значит, «рече» — «сказал», и «сказал Господь мне, врата эти закрыты, будут и не откроются, и никто не пройдет сквозь их, никто же пройдет сквозей их». По-церковнославянски здесь видим одиночное отрицание, характерное для церковнославянского языка: «никто же пройдет». Одно отрицательное слово в этой фразе, а подобная русская фраза будет требовать двух отрицаний: «никто не пройдет. В церковно-славянском отрицание одиночное. Никто же пройдет. Никто же пройдет сквозь их, никто не пройдет сквозь их, через них. И далее, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворена. Слово «яко» — многозначное церковно-славянское слово, значит «ибо», потому что в данном случае у него такое значение. Вообще слово это имеет несколько значений в церковно-славянском языке. Не всегда оно переводится на русский язык словом «как», как иногда думают. В данном случае «ибо», потому что «ибо Господь Бог Израилев пройдет через них и будут закрыты». Далее текст 3 стиха 44 главы. «Яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути Еламских врат внидет, и по пути его изыдет». Еще раз прочитаем этот стих в варианте более позднем, в варианте елизаветинской редакции. «За не старейшина сей сядет в них ясти хлеб пред Господем, по пути Елама врат внидет, и по пути его изыдет». Значит, игумен — слово, которое в этой старой церковно-славянской редакции оставлено без перевода, греческое слово, оставленное без перевода, игуменос. Сейчас это слово означает начальника монастыря, но первоначальное значение этого греческого слова не было вот таким специальным, это не было специальным церковным термином. Вообще игумен, управитель, руководитель. Слово это происходит от греческого глагола «игеоме», что значит «идти впереди», «предшествовать» или «указывать дорогу», «вести» в переносном смысле «руководить». Здесь это греческое слово употреблено. Итак, первоначальное значение его «управитель», «руководитель». Здесь в значении «старейшина» еврейское слово со значением «князь» соответствует этому слову в еврейском тексте. «Снести» в переводе с церковно-славянского на русский значит «съесть». Надо обращать внимание на ударение в этом слове. В более поздней редакции церковно-славянского текста «ясти хлеб». Не «снести хлеб», а «ясти хлеб». Ну, «ясти» просто «есть», а «снести» — это значит «съесть». Что касается значения выражения «по пути Еламских врат внидет», уже упоминалось о нем. Здесь более поздней церковно-славянской редакции дан более точный перевод с греческого, а в более ранней редакции, той, которая в Минее представлена, это перевод менее точный. В более поздней редакции «по пути Елама врат внидет». «Елам» — еврейское слово, оставленное без перевода в греческом тексте, означающее «притвор», «портик», как мы вот это читали у профессора Скобалановича. «Притвор», «галерея». Говорится в тексте Премии о том, что вот этот князь народа еврейского тоже не получит права проходить через эти врата, но у него будет привилегия там сидеть и есть хлеб, то есть съедать то, что в жертву Богу было принесено. Хлеб, в частности, тоже приносился. 4 стих 44 главы. «И введе мя по пути врат святых, сущих к северу, прямо храму, и видях, и се, исполнь славы храм Господень. И он ввел меня, введе» — это аорист третьего лица единственного числа, то есть подставляем местоимение «он» при переводе. «Он ввел меня по пути врат, обращенных к северу», то есть через другие врата был проведен пророк в своем введении, не через восточные, прямо храму, то есть перед храмом, прямо перед. Пророк был оставлен перед храмом таким образом, и далее в церковно-славянском тексте читаем «и видях» — форма с окончанием «ха». Это форма аориста в первом лице единственного числа, то есть переводим, подставив «я», «и увидел я», «и вот», «и се», то есть «и вот», исполни славы храм Господень. В более поздней редакции полн славы храм Господень. А исполни — это церковнославянское прилагательное с таким же значением «полный», «наполненный», но это такое специфическое несклоняемое прилагательное. «Увидел я, и вот был наполнен славой храм Господень». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!